тела.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норм для наших тел и можно ли ее выдержать. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой.
Привет-привет.
Здравствуй, Наташа. Мы сегодня поговорим про ту часть тела, которую как-то мы обошли нашим вниманием.
Слушай, это на самом деле это немыслимо, да, потому что мы как-то с тобой очень стереотипно...
Мы ее проглядели.
Проглядели, да. Мы очень стереотипно рассуждаем про наше тело. Да, то есть наше тело, у нас руки, ноги, про коленки
желудок.
Мы говорили. Про голову мы говорили, ты понимаешь? А вот про наиважнейшее, на мой взгляд, мы не говорили. Друзья, мы хотим поговорить про глаза сегодня.
Про глаза и зрение.
Про глаза.
А поможет нам в этом наша сегодняшняя гостья Анна Дгибуадзе, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, офтальмохирург. Вот знаешь, за что я люблю наш подкаст? Он еще развивает
Офтальмохирург.
Офтальмохирург.
Друзья,
да,
тренируйтесь. Никак,
медицинского холдинга SM Клиника. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, рада быть с вами.
Здравствуйте, Анна. Вы первый офтальмолог вообще в нашем разговоре, представляете? Конечно, прям стыд и позор нам.
Удивительно.
Да, мы доползли
до этого. Не стыд, не позор нам, а честь и хвала ей.
Она как первый космонавт такой,
да.
Конечно, мы в основном, ну не в основном, мы чаще всего говорим про вот физическое состояние тела, про форму, про эндокринную систему, про нервную систему, про то, что есть, как правильно питаться, ну, как правильно обеспечивать свой организм всеми необходимыми ресурсами. Мы где-то как-то затрагивали тему тела и глаз в таком контексте, как работают рецепторы, когда мы, например, видим еду. Вот только вот в этом очень узком направлении, а вот все остальное мы пропустили. Вот давайте сначала, в общем, глаза человеку чтобы что?
Даны зачем?
Зачем? И как вообще зрение и глаза связаны с функционированием всего организма?
Глаза — это действительно такой очень нежный орган, который выполняет очень много функций, в том числе основное — это восприятие всего, что происходит вокруг нас. Ну и, естественно, мы стараемся максимально сохранять высокую остроту зрения для того, чтобы человеку было просто комфортно жить.
Я прям нотку пафоса могу привнести. Помнишь в Библии, что глаза — это светильник души? Что
да,
через глаза
зеркало
свет
души.
Мира приходит к нам, вот как
да,
бы в нашу
да.
душу.
И там действительно, вот каждый раз, когда я осматриваю глаза, там так красиво внутри.
Правда?
Там все так красиво выглядит, что я вот каждый раз сижу и думаю, что вот какая я счастливая, что могу каждый день смотреть на такую красоту.
Боже, я думаю, таких докторов уже не осталось.
Это практически тост.
И, кстати, я, когда выбирала свою профессию, я общалась ведущим офтальмологом России. На тот момент, естественно, я мало что понимала вообще в офтальмологии. И я помню ее фразу, что «Аня, ты не представляешь, какая там красота».
Слушайте, я вот сразу спрошу вас, знаете, о чем, раз уж мы про красоту говорили. Очень часто в разные времена и в разных учениях, трактатах всплывает такая тема диагностики по радужке, по глазам. Это правда, что глаза еще и отражают состояние тела?
Да. Если разговаривать с медицинской точки зрения, то по глазам я могу поставить очень много диагнозов. Даже бывают такие случаи, что вот я начинаю осматривать пациента и говорю, а у вас холестерин высокий? Потому что это...
правда.
Да, и несмотря на то, что анализов я не видел.
Да, и вы не гастроэнтеролог.
Да, я не гастроэнтеролог, как бы я не кардиолог. Тем не менее, это сразу как бы отражается очень часто, в том числе на глазах. Точно так же бывают состояния, про которых пациент вообще не подозревает условно, но при офтальмологическом обследовании мы можем это все диагностировать, имеется в виду хотя бы подозревать для того, чтобы потом дальше человека уже перенаправить к соответствующему специалисту.
То есть если человек регулярно посещает офтальмолога профилактически, он таким образом может еще и профилактировать и поймать вовремя какие-то другие недуги.
Да.
Это, видимо, если
да,
он хороший офтальмолог.
Это да. А как часто нужно приходить, если вот ничего вроде бы не беспокоит? Как часто нужно вас навещать, показывать глаза, свою красоту?
Если ничего не беспокоит, если зрение хорошее и нету никаких жалоб, то в этом случае принято, что каждые 2 года мы обязательно хотя бы раз должны посетить офтальмолога. И я бы хотела подчеркнуть, что офтальмологический осмотр должен быть полным. Это означает что? Есть такой момент, когда пациенты приходят условно, я им объясняю, что, знаете, для того, чтобы посмотреть полностью глаз, обязательно в порядке требуется расширение зрачка. Но, естественно, пациенты задают вопрос, ну что это такое, как это нужно делать? Но это обязательное условие для того, чтобы полностью диагностировать и обследовать глаз.
А я приехал на машине.
Да, я приехал на машине.
Извините, а вот объясните мне, дремучему человеку, в чем проблема расширить зрачок?
Ну, ты потом увидишь какое-то время. Сейчас я вот как раз пытаюсь это объяснять. То есть для того, чтобы расширить зрачок, у нас есть определенные капли, которые мы используем, то есть капаем пациенту. Пациент в течение 20 минут сидит закрытыми, желательно закрытыми глазами, потому что так зрачки быстрее расширяются.
То есть не смотрит в это время в телефон, не смотрит видосики, не переписывается в мессенджер. Представляешь, 20 минут без телефона сидишь, а потом еще.
Ну, зато можно у офтальмолога сразу и обследоваться, и отдохнуть чуть-чуть от такого ритма. А дальше, через 20 минут, мы уже осматриваем глаз полностью. Но здесь есть такой момент, что вот эти капли, которых мы используем для расширения зрачка, они, так сказать, отключают фокусировку, поэтому на близком расстоянии пациент видит плохо. То есть расплывчатое зрение в течение где-то примерно 3-4 часов. И, соответственно, мы не можем выполнять это исследование, если пациент на машине приехал, потому что нельзя управлять транспортным средством после применения.
И с компьютером человек не может работать. То есть полный информационный детокс,
понятно,
представляешь?
Понятно. У меня еще одно уточнение. Угу. Вот вы говорите, проверяться раз в 2 года, если у вас хорошее зрение. Мне интересно, что значит слова, если у вас хорошее зрение?
Вот у меня долгое время было зрение идеальное.
В смысле, это вот...
Но это не стасло медицинской точки. Да, это единица. Это стопроцентное зрение, когда на 6 метров мы можем видеть условно там определенную...
Я не уверен, что я в своей жизни...
Ну вот у меня, слушай, у меня была единица всю мою жизнь. Но потом, я хочу тоже сейчас, вот, пользуясь случаем, задать вопрос, да, но потом, что со мной случилось? У меня и плюс, и минус, да, плюс возрастной, а вот почему случается...
И вам приходится пользоваться 2 очками.
2 очками, да. А почему вот со мной случился минус? Ну, я, конечно, догадываюсь, да, что это просто нарушение всех мыслимых и немыслимых правил. Это, наверное, работа с компьютером. Вот расскажите, почему у человека, у которого всю жизнь было нормальное зрение, работающего...
А вот если не... То есть все, что не единица, не нормальное зрение, и тогда надо чаще проверять?
Да, закончим, наверное, вот сначала
проверку,
с этим.
Да.
Если условно у нас есть определенное заболевание, то есть в зависимости от заболевания мы назначаем дату повторной явки, да, к офтальмологу. Но в целом хронические заболевания, они наблюдаются, и если они не беспокоят, то есть если нет обострения, то раз в год обязательно нужно пройти осмотр.
Если такое условно... хроническое заболевание? Вот если у меня, например, минус 5, это уже у меня хроническое заболевание,
да,
считается?
Это у вас, да, конечно.
То есть
это
у вас... Я не знал, что у меня хроническое заболевание. Думал, что у меня просто минус 5, и все.
Особенность.
Это близорукость средней степени, и это как раз и требует... В течение 2 лет 4 раза каждые полгода посетить офтальмолога и пройти полное офтальмологическое обследование. А если в течение 2 лет мы не диагностируем условно определенное ухудшение вашего состояния или там ухудшение условно определенных там показателей, тогда уже можем наблюдать раз в год.
Правда, тело. Возвращаемся теперь к тем, у кого было хорошее зрение, но потом они своим неправильным поведением, а может быть, наследственностью, а может быть, каким-то заболеванием. Что происходит? Что у человека вдруг не с детства, не с молодости, а в довольно зрелом возрасте ухудшается зрение?
Естественно, ухудшение зрения очень сильно зависит от образа жизни. Не имеет значения, это правильный образ, неправильный. Даже если это правильно, имеется в виду, вот человеку приходится просто работать за компьютером. Ну, что мы можем с этим сделать, да? Но даже вне зависимости от этого, после 40 лет уже наступает такой момент, что пациенты начинают условно на близком расстоянии видеть плохо. И, наверное, все замечали, что тоже люди начинают отодвигать определенные тексты чуть подальше.
Тут
для того, чтобы это возрастное, так называемое пресбиопия, если
я
разговаривать.
Я это у себя заметил прям буквально последний месяц.
Ну, друг мой, да? Ты не юн?
А это связано просто с анатомическими изменениями глаза. И это, я бы хотела сказать и подчеркнуть, что это абсолютно физиологический процесс. То есть это, да, определенный диагноз, но это просто физиология. Точно так же, как у нас морщинки появляются условно на коже, да, точно так же у нас вот эта функция фокусировки утрачивается.
Это не корректируется. Вот когда у вас плюс...
Почему? Это конечно, корректируется. И вот даже могу вас сразу проконсультировать. Когда наступает вот такой момент, когда нам приходится пользоваться 2 очками, согласитесь, это очень неудобно. И опять же, я еще раз возвращаюсь к тому, что офтальмология, естественно, это повышение качества жизни, в том числе помимо того, что условно мы там лечим определенных заболеваний и достаточно серьезно, то в таких случаях конкретно можно разговаривать про хирургические методы лечения. И вот такое состояние можно очень легко вылечить с помощью замены хрусталика. То есть удалять хрусталик, имплантировать интраокулярную линзу, и у вас примерно будет все то же самое, что было до этого.
Когда слышу слово звучит, удалять хрусталик, у меня холодеет все внутри.
Нет, на самом деле это достаточно простая операция вообще в целом, потому что длится примерно 20 минут, абсолютно ни капли крови во время операции.
Я так понимаю, что это не под наркозом делается, это местное обезболивание.
Да, местное обезболивание.
Ты все видишь, как тебе приближается вот это вот что-то.
Вот это все неправильно, потому что пациенты думают, что я же там все буду видеть. Да вы ничего не будете видеть, потому что там в глаз направляется яркий свет, и, соответственно, вы не видите ни инструментов, вы не видите, как мы там работаем, не видите ничего абсолютно. А то, что может напугать условно пациента. Поэтому вот это неправильно, так сказать.
А что ты чувствуешь, когда тебе меняют?
Абсолютно ничего. Мы обезболиваем глаз.
Только яркий свет.
Только яркий свет.
И больше ничего. И сколько это все идет по времени?
По времени где-то примерно 20 минут.
20 минут можно перетерпеть, конечно. Если настроиться. Слушайте, у меня такое ощущение, что с переседов сейчас откусит микрофон просто. Вы видели. Я всегда знала, что мужчины пугливы.
Вообще в целом да. Потому что во время операции женщин более, так сказать, стойко.
Слушайте, но это какие-то экспериментальные операции? Или уже можно сказать, что это уже потоковая такая история?
Это потоковая абсолютно история. Операция, которая изучена уже со всех сторон абсолютно. И я бы подчеркнула тот момент, что в России уровень офтальмологии и офтальмохирургии на высоком уровне абсолютно, потому что я постоянно посещаю зарубежные конференции, там участвую. И то, что делается в России, даже, так сказать, уникальные операции и выполняются.
Так, значит, давайте тогда, если уж мы начали об этом говорить, разберемся, потому что, как я слышал, есть несколько уровней механической работы с глазом. Потому что, с одной стороны, говорят, корректируют какими-то насечками.
Да, нет, вот механическое уже... Илья имеет, вероятно, в виду хирургические.
Хирургическое.
Да. Простим ему.
Значит, это сказать, самое. Есть насечки какие-то на...
Это было, скорее всего.
То есть сейчас уже не
сейчас не делается, да. Видите, но в свое время это была революционная операция, которая перевернула мир офтальмологии, так сказать, решил много проблем.
Это был аналог линзы, но только на реальные сетчатки глаза, да?
Не совсем так. Но примерно, Дело в том, что, условно, там механически исправляли близорукость. Но данная операция уже не применяется, потому что у нас есть более новые, более совершенные операции.
А что сейчас делают? Вот если сейчас, я периодически слышу, мои друзья говорят, вот мне надоело носить очки, мне надоело возиться с линзами, я пошел и исправил себе зрение.
Да.
А как они
за 10 минут.
Так, что происходит?
Это лазерная коррекция зрения.
Так.
Если условно говорить про насечки, то это прямо надрезы делали на роговицу. Это поверхность глаза, но там было очень много осложнений, и, соответственно, потихонечку отошли от всего этого. На данный момент лазерная коррекция, то, что мы сейчас предлагаем, это абсолютно совершенный метод, и там риск осложнений крайне низкий.
Там, где насечки делаются?
Там лазер работает.
Так, и
что там лазер выполняет определенный надрез, мы удаляем частично часть роговицы, столько, сколько условно там требуется для исправления минуса или там плюса, то, что есть у пациента, и там есть минимальные разрезы, выполняются там где-то 2 миллиметра.
А почему вы тогда, Наташа, это не советуете, а сразу замену хрусталика?
Потому что, когда мы говорим про лазерную коррекцию зрения, это вмешательство на роговице.
Ага.
И когда мы исправляем лазерными способами зрения, то хрусталик у нас же все равно помутнеет однозначно. И, соответственно,
операция, это всего возраста.
Абсолютно, потому что хрусталик мутнеет у каждого человека вне зависимости от того, чем человек занимался, условно.
Дайте уточню. То есть получается, что, допустим, человеку до 50 или до 45 лет вы предпочтете провести лазерную коррекцию зрения, а человеку после 45, 50, 60 и так далее, это уже будет замена хрусталика.
Замена хрусталика ему исправит близорукость или дальнозоркость, да, точно так же?
Да, конечно,
исправит на какой период?
До конца жизни.
То есть вы ставите искусственный хрусталик, срок годности которого, сопоставим там с
абсолютно,
жизнью.
Да. Если человек будет жить 150 лет, хрусталик, имеется в виду искусственный, будет стоять 150 лет.
Вот тогда у меня такой вопрос, который очень многих, я уверена, наших слушателей волнует. У нас очень много людей, занимающихся активным спортом. И я вот слышала, что и просто при близорукости часто есть ограничения, например, на силовые упражнения,
есть,
на наклоны. И вот, наверное, после операции тоже. Вот расскажите подробнее, какие ограничения приносит болезнь и какие ограничения может принести лечение. Да.
Это достаточно серьезный вопрос. Близорукость имеется в виду вот плохое зрение, когда человек плохо видит вдаль. Здесь проблема заключается не в том, что человек видит плохо. Человек видит плохо, потому что в глазу есть определенные изменения. И вот из-за этих изменений уже как факт человек начинает видеть плохо. И в такой ситуации, даже если мы прооперировались, да, вне зависимости от этого, оперированный глаз, не оперированный, все изменения, которые есть в глазу из-за близорукости, все равно они как бы будут присутствовать.
То есть сама миопия,
поэтому,
да?
Есть...
Изменение мышечной функциональности.
Нет, в самом ткани, как бы, сетчатки. Для того, чтобы слушатели тоже понимали, зрение обусловливается сетчаткой. То есть сетчатка – это нервная ткань, которая получает вот этот свет, который заходит в глаз дальше там и передает зрительному нерву, и изображение попадает в головной мозг. И если условно у нас есть какие-то проблемы с сетчаткой, даже если у вас прекрасная роговица, прекрасный хрусталик, прекрасные все остальные структуры глаза, все равно глаз не будет видеть, потому что видит в глазу сетчатка. А как раз близорукость очень часто и в основном где-то 90% случаев при наличии плохого зрения развивается дистрофия сетчатки периферически. Вот эти периферические дистрофии сетчатки невозможно самостоятельно диагностировать. Они не дают никаких особых жалоб. Так сказать, пациент самостоятельно не понимает, что там есть проблема. Вот как раз поэтому я сказала, что при наличии близорукости, да, а в течение 2 лет 4 раза обязательно нужно пройти диагностику.
Но операция в таком случае бесполезна?
Нет, операция исправляет зрение, но дистрофия сетчатки – это другая часть глаза условно, и, соответственно, там другие вмешательства в случае необходимости мы выполняем.
Но это лечится?
Лечится, да.
Как это связано с физической нагрузкой?
Это связано с физической нагрузкой тем образом, что условно, когда человек поднимает определенную тяжесть, то в глазу есть определенные, просто чтобы не нагружать как бы слушателей, да, по-простому, это может вызвать отслойку сетчатки. Разрыв сетчатки с дальнейшей отслойкой. И проблема опять, возвращаемся к тому, что даже если там сетчатка порвалась, пациент это не будет чувствовать, потому что там нету болевых рецепторов. И, соответственно, получается, что там сетчатка начинает потихонечку отслаиваться, и пациент это уже заметит тогда, когда будет, ну, поздновато чувствовать.
Кстати, то, что меня удивило, когда я как-то вот с этим миром спорта начал взаимодействовать, что большое количество культуристов, большое количество тяжелоатлетов, они в раздевалке надевают очки. Мало ассоциируется, да, вот эта гора мышц, значит, там, с таким интеллигентным предметом. Я уж не знаю, это в силу вот этих больших нагрузок, но вот они очень
может
многие
быть, в том числе.
Носят, ну, там носят очки, потом или там линзы начинают менять, закапывают.
Ну, они в основном носят линзы, потому что в линзах все-таки удобнее, как
ну,
бы очки
дело.
Там.
Анна, но это вот пожизненная история, да?
То да, есть... это пожизненная история.
И ограничения должны быть тогда все-таки
ну, опять же, если условно мы диагностируем этих дистрофий, да, у нас есть методы лечения, лазерная, хирургическая, имеется в виду. Но нужно подчеркнуть, что это амбулаторная хирургия, имеется в виду, пациент приходит. Мы там лазером укрепляем сетчатку, и дальше уже пациент может заниматься в том числе спортом. Абсолютно спокойно.
А насколько помогает гимнастика? Вот мы тут очень часто в нашем подкасте говорим, конечно же, про спорт, про гимнастику и так далее, но никогда не говорили про гимнастику для глаз. А она, тем не менее, есть. Вот это, что называется, мертвому припарки или действительно... Может, как-то,
по-моему. Гимнастику глаз, знаете, это тоже зависит от возрастных моментов. Если условно мы говорим про гимнастику глаза или определенные упражнения до 18 лет, тогда, когда глаз еще развивается, то это имеет значение. А потом уже, ну, это малоэффективно, так сказать.
Вы сейчас разрушили бизнес, мне кажется, огромного количества инфо-цыган.
Мы же правду говорим, правильно?
Только правду.
Я стараюсь со своими пациентами тоже честно обсуждать всегда любой вопрос. Mm-hmm. Я всегда за честность. Поэтому я им говорю то, что есть действительно. Единственное, то, что очень сильно помогает, даже это не упражнения, просто перерывы в работе. То есть мы все сейчас работаем с компьютерами на близком расстоянии, постоянно в телефоне. Да. Вот это основная проблема, то, что вызывает там ухудшение зрения. Почему? Потому что наш глаз напрягается тогда, когда мы смотрим вблизи.
То есть вдаль смотреть все-таки можно. Те упражнения, что посмотрел на кончик носа, посмотрел далеко, куда дальше показывают.
Да, и есть, условно,
глаза.
Там рекомендации Всемирной организации здравоохранения. 20 mm-hmm. минут работаем и 20 минут
смотрим вдаль.
Смотрим
подходим
вдаль,
к окну,
да.
И смотрим.
Потому что в этот момент все мышцы расслабляются, mm-hmm. и глаз отдыхает.
А сколько нужно вот так вот отдохнуть?
Ну, а вообще, как бы, я рекомендую своим пациентам, что каждые полчаса, потому что, понимаете, рекомендации, но это должно быть сопоставимо с тем, что человек делает.
А продолжительность
делает
этого отдыха?
Вот хотя бы там на 2-3 минуты, просто
уже
перенести,
достаточно.
Но это нужно делать на постоянной основе. Mm-hmm. Один раз только вот так поступать, естественно, это не даст никакого результата. Но если так делать на постоянной основе, mm-hmm. то будет гораздо проще, потому что, скорее всего, и вы чувствовали, что вот под вечер уже глаз начинает как-то вот будто хочется закрыть.
И зрение ухудшается.
Да, будто какое-то зрение расплывчатое. Mm-hmm. И, естественно, вот это все, опять же, если делать на постоянной основе.
Анна, еще вот такой есть диагноз, симптом скорее, который связывают с большим временем использования телефонов и компьютеров, как сухость глаза.
Да, синдром сухого глаза.
Синдром сухого глаза. Но что это такое, чем это опасно, как вы это лечите или это профилактируете?
Желательно не доводить до синдрома сухого глаза, потому что лечится крайне тяжело.
Угу.
Синдром сухого глаза – это симптомокомплекс, то есть это много симптомов одновременно. И это достаточно часто развивается. Почему? Потому что когда мы смотрим на близком расстоянии, мы просто не моргаем столько, сколько нужно моргать в течение минуты. Потому что мозг ориентируется на то, что происходит в телефоне, и, соответственно, забываем о том, что нужно моргать. Но мы же моргаем неосознанно, правильно? А мозг как бы не может одномоментно концентрироваться на все моменты, да? А когда уже мозг получает информацию, что глаз прямо вот высох уже, как бы, ну, естественно, мы уже заморгали. И доказано, что во время работы на близком расстоянии мы 2-3 раза меньше моргаем в течение минуты. И вы представляете, это длится годами. А потом пациенты, когда обращаются, и мы говорим, что вот, понимаете, у вас есть сухость, и нужно там капать определенные капли, ну, достаточно длительно. И сразу идет вопрос, мне что, столько месяцев капать? Ну, я вам вот...
А если не будет капать, то чем это грозит?
Вот это уже как бы грозит развитием синдрома сухого глаза. Это постоянно красные глаза, а дискомфорт постоянное, чувство инородного тела, то есть тяжело становится вообще, зрение расплывчатое становится, потому что слезная пленка атрофичная, то есть нету его почти в глазу. И, соответственно, это грозит тем, что человек не может уже функционировать в полном объеме.
Качество жизни резко ухудшается.
Потому что качество жизни, опять же, резко ухудшается.
Правда тело. Правда тело.
Мы сейчас проговорили, какие могут быть осложнения от занятий спортом для обычного человека, а вот какие могут быть осложнения от занятий спортом после вот разного рода хирургических вмешательств. Потому что я честно скажу, я присматривался к тематике коррекции зрения, но поскольку я там внутри себя лелею там мечту, может быть, там подняться на Эльбрус, я узнал, что, оказывается, после таких операций не рекомендуется подниматься на какие-то горные высоты, потому что там могут быть какие-то осложнения. Вот.
Это,
может быть, это
того?
Уже не актуально, но просто я к тому,
нет,
что...
Нет, это как бы не совсем прямо так. Если мы говорим про лазерную коррекцию зрения...
Давайте и про коррекцию поговорим, про хрусталик.
Да. Если мы говорим про лазерную коррекцию зрения, то я отметила, что мы там убираем часть роговицы, да? Роговица – это поверхность как бы глаза, которая в том числе, как бы глаз же это у нас как шарик выглядит, правильно? И герметичное, да? А в глазу есть определенное внутриглазное давление. А роговица удерживает вот это давление, да? И если, опять же, если мы выполняем эту операцию, это значит, что толщина роговицы была достаточно как бы для того, чтобы выполнять операцию. Если по-простому, если мы что-то удаляем, то там толщина должна быть достаточно для этого.
Конечно.
Если у человека тонкая роговица, то мы можем отказать в этой операции. У нас есть определенные показатели, до какого мы можем условно там истончать роговицу, так назовем. И, соответственно, если мы слишком много удаляем, то это может в дальнейшем создать проблемы в том плане, что там роговица не сможет уже держать вот это внутриглазное давление.
При повышении давления, да, в каких-то условиях это может оказаться.
Может быть, условно, там определенные проблемы. Но на данный момент все операции, то, что выполняется, у нас есть определенная толщина роговицы, которую мы оставляем обязательно в порядке. И, соответственно, сейчас вы можете потом хоть на Эльбрус, куда хотите.
Хоть на Эверест, да?
Да, хоть на Эверест
подняться.
А, значит, если про регулярные занятия спортом...
А если про регулярные, естественно, угроза – это спорт.
А спорт профессиональный, имеете в
виду? Да, профессионально, потому что даже были случаи, когда я пациентам отказывала по поводу лазерной коррекции зрения, потому что я понимала, что человек там боксом занимается, есть вероятность, что могут в глаз случайно как бы...
Или даже специально.
Или даже специально. Это может закончиться как бы не совсем хорошо в плане того, что... Ну, я не хочу вот эти, так сказать, отрицательные...
Ну, в общем, все будет плохо.
Да, все будет плохо. Поэтому
лучше подождать, пока закончат карьеру спортивную.
Да, или там есть другие методы. Замена хрусталика или имплантация дополнительной линзы.
А получается, замена хрусталика в таких случаях даже чуть ли не безопаснее, потому
что роговица безопаснее, абсолютно. Потому что если мы сделали операцию по замене хрусталика, дальше где-то через месяц человек может вести себя ровно так, как он вел себя до операции. Это безопаснее однозначно.
Еще меня просили узнать у вас, есть ли какой-то прогресс или принципиальные перемены в коррекции косоглазия.
Да.
А расскажите, если можно, потому что этот вопрос действительно волнует наших слушателей.
Есть определенные, так сказать, изменения, но зависит от того, какого характера косоглазие, потому что это может быть связано с мышцами, это может быть иннервацией. То есть очень многое зависит от того, почему существует и почему есть косоглазие. Если это связано с мышцами, не совсем как бы легко.
Но,
это
менее,
более сложная операция,
можно,
условно,
да,
чем фокоэмульсификация, имеется в виду замена хрусталика. Но, в принципе, это тоже на сегодняшний день практикуется абсолютно на каждодневном основе. То есть каждый день мы выполняем такие операции, поэтому если есть желание, сначала нужно диагностировать все-таки, почему возникает косоглазие, и дальше уже принимать решение, можно это вылечить или все-таки нельзя.
Я бы хотела еще в завершение, знаете, еще раз пройтись по тем факторам, которые характеризуют наше время, факторы, которые ухудшают зрение. Вот мы уже поговорили про мобильные телефоны. Я знаю, что кондиционированные помещения не очень хороши, да, для зрения.
Есть синдром сухого глаза.
Да, синдром сухого глаза. Есть такие прям страшилки, страшилки из новостей, когда делают татуировки себе на глазном яблоке.
Ой,
и, да,
такие,
да,
наверное,
это
таких единицы людей.
Специально переседу, мне нравится.
А еще есть, когда меняют цвет глаза.
Вот, кстати.
То есть не линзы ставят, а прям...
Да, прямо туда есть...
Краску?
Вот есть, так сказать, меняют цвет глаза с помощью имплантов. Но это очень опасная процедура. И еще есть второй метод, когда вот радужка, то, что дает цвет глаза, да, там с помощью лазера убирают пигменты. И за счет этого глаз становится более светлым. Но, опять же, это не разрешенная в России операция, и мы это не выполняем, потому что это большая угроза. А пигмент в радужке неспроста. Это для того, чтобы ограничить вот этот свет, чтобы сетчатка не страдала. Мы, скорее всего, тоже слышали, что вот нельзя условно там смотреть на солнце очень долго, потому что все это попадает прямо в центральную зону сетчатки, и там происходит
в макулу,
да, происходят определенные изменения, которые могут вызвать там даже ожог сетчатки.
Я поняла, почему южные люди темноглазые.
Да, у них они просто же прищуриваются.
Нет, северные. Ведь смотри, северяне же светлоглазые, у них меньше, видимо, надо реагировать на солнце. А южане темноглазые.
Слушайте, ладно, те, кто изменяет пигментацию, таких мизерный процент у нас на нашей планете. А
слава
при этом
Богу.
Я знаю, что вот наше устройство, они нас периодически информируют, что вот в этом месяце вы с телефоном в руке провели там столько-то сотен часов. Там,
да. Ну или там 9 часов в день, например.
Да, там, вот, да. А есть вот какие-то критерии? То есть вот если вам ваш гаджет сообщает, что вы...
Чем меньше, тем лучше.
Ну вот после какого уровня уже нужно тогда там обращаться к вам для профилактического наблюдения, скажем?
Вообще к нам нужно обращаться для профилактического наблюдения в любом случае. Потому что помимо телефона сейчас вообще все против нас, так сказать. Но, опять же, если человек правильно пользуется гаджетами, компьютерами, то есть делает вот эти перерывы, которые я говорила, что там на несколько, условно, там минут посмотрите вдаль, а не в компьютер, то тогда, естественно, в этом случае можно более длительно как бы использовать. Если у человека уже существует спазм аккомодации, естественно, там уже желательнее как можно минимально использовать гаджеты. Прямо такого установленного, что, например, там 2 часа смотрим в течение дня, и все хорошо, такого
нет.
Вот
когда к нам приходил сомнолог, он говорил, что у нас режим сна очень сильно зависит от того, какой свет к нам в голову поступает.
Да, правильно.
И настаивал, что желательно за 2 часа до
не смотреть телефон,
не
да.
смотреть, ну, да, вообще да, да. на такие искусственные источники света, агрессивные.
Угу.
А вы, как офтальмолог, вот что на этот счет скажете? В какой момент
надо откладывать эту коробочку? Я абсолютно согласна с сомнологом, потому что, во-первых, когда мы ложимся спать, у нас неправильное положение тела. Это уже как бы еще больше напрягает глаз. А дальше, естественно, у нас уже вокруг темно, и вот этот яркий свет, который попадает в глаз, естественно, это больше может повредить в том числе сетчатку и раздражать определенные рецепторы, которые дальше не дадут нам спать спокойно. Поэтому желательнее где-то за 2-3 часа до сна не использовать гаджет. Но опять же, я же понимаю, что все равно как бы люди используют.
Тогда последний вопрос. Понимаю, что мы вас просто истерзали вопросы, но правда очень интересно. А есть ли какие-то действительно работающие очки для компьютера, для телефона?
Вот я прям помню, в 90-е продавали с дырочками,
дырочками
вот эти, как
нет,
бы.
Знаешь, это другое. Всякие стекла там с напылениями, какие-то были за бешеные деньги. Анна, давайте вот больше сегодняшнего эпизода мы озвучить не будем, но у нас много еще вопросов для следующего.
По поводу очков. Вообще сейчас современная техника уже как бы достаточно развита в плане того, что там уже встроены все фильтры, которые...
Если какие-то фильтры запретены, они уже стоят в наших устройствах.
Да, в основном. Если это новые телефоны, новые там компьютеры, естественно, там уже все эти фильтры есть. Можно их использовать, опять же, противопоказаний нет. Это для, так сказать, чтобы синий свет меньше попадал в глаз, потому что это признано, что самый такой неблагоприятный, так сказать, свет для глаза. Но не могу сказать, что прямо вот обязательно нужно их использовать, потому что даже если вы их используете и смотрите на близком расстоянии, то все изменения, имеется в виду склон там к спазму, к образованию спазма, естественно, это все будет все равно присутствовать. Для этого как бы очки здесь не помогут.
Ну что, потрясающий, интересный, информативный выпуск, но ненадолго. Анна, вы нас просто заразили своей, конечно, любовью к офтальмологии.
Огромное вам спасибо. А у нас в гостях сегодня была Анна Ткибуадзе, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача поликлиники СМ Клиника. Спасибо вам большое.
Вам огромное спасибо.
Спасибо. Друзья, подписывайтесь, потому что правду тела мы рассказываем беспощадно и интереснее всех.
Правда тела.
Правда тела. Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.